Меня попросили почитать записки. Я веду так время от времени. Вдруг спохватишься, немножко попишешь, потом опять перестаешь. Ну, начну с того, что я писал много лет назад, больше 10 лет, и тогда назвал их оптимистические. Буду читать то, что относится к театру, к искусству в основном. На Таганской площади находился двухэтажный желтый храмик искусства, филиал Малого театра. Первый спектакль, который я увидел, «Без вины виноватый». После него я не спал ночь, и через неделю, скопив деньги, которые мне давали на школьные завтраки, еще раз пошел на этот же спектакль, и опять не спал ночь. И в третий раз пошел на «Без вины виноватый». Мне и в голову не приходило пойти на что-нибудь другое. Казалось, это единственное, ничего другого на свете быть не может. Меня не интересовало, что происходит в желтом храмике этом в другие дни недели, и что и зачем происходит в других театрах. Тогда еще и в голову не могло прийти, я в школе учился, что искусство можно производить изо дня в день, деловито и озабоченно, выполняя квартальные и годовые планы. Ну, война там. После войны я пошел в театр не сразу. Я, помнится, боялся. Это была моя прежняя жизнь. Возвращение к ней должно было дать мне немедленное и полное счастье. А если нет? Если я уже не способен испытывать прежние чувства? Я пошел на «Пигмалион» в Малый театр. Это был тогда самый модный спектакль. В нем были заняты крупные артисты, и играли они хорошо, и пьеса была необыкновенная, остроумная, и зрительный зал был круглый, при входе в него кружилась голова. То, что я увидел, не имело ничего общего с тем театром, который я помнил, который все эти годы существовал в моем воспаленном воображении. То, что происходило в помещениях, с рядами стульев, нескромно, неискусно, притворялось театром. Лучше было оставаться от этого в стороне, больше я в театр не ходил долго. По существу театр – это незабываемые впечатления, которые могут длиться минуту, но остаются в памяти навсегда. Только ими живет театр. Только ради них мы смотрим средние, интересные, даже талантливые спектакли. Не сознавая того, мы ждем незабываемого впечатления, которое составит кусок нашей жизни, потому что театр – это трубить во все трубы души. После госпиталя у меня был отпуск, я приехал в Москву и, помнится, подошел к театральному институту, забыл упомянуть, что я был принят в театральный институт на театроведческий факультет, и оттуда с первого курса нас и взяли в армию. И вот я подошел к этому театральному институту и спросил, был такой у меня друг Женя Евдокимов, он потом был режиссером в Театре Советской Армии. «Жень, — говорю, — у меня вот есть формальная записка, формальный документ, что я имею право без испытаний поступить обратно на этот же курс, в этот же институт. Но я-то знаю, что вот после ранения, после контузии я уже полчеловека, я уже бездарный человек, я уже ничего не могу сделать путного в театре. Ну, нужно мне, стоит мне пользоваться этим формальным документом или не стоит, не идти в этот театр?» И он сказал мне: «Саш, знаешь что, не стоит». Тогда я подал свою красноармейскую книжку вместо документов в то время в Институт кинематографии. Кино – это не очень искусство, не очень серьезно, так казалось тогда. Попаду – хорошо, не попаду – не страшно. Но театр – это что такое? Шиллер, там Шекспир, Островский. А кино – «Сердца четырех», что-то такое. Несерьезное, забавное и не очень забавное. Перед экзаменом по специальности досыта я наелся хлеба, какой-то поддельный он был, сладкий, со жмыхом. Задание было написать рассказ. Однако с непривычки к такому количеству хлеба я почти сразу почувствовал, что меня тошнит. Преподаватель, который вел экзамен, Коварский, обратился к поступающим: «Ну что вы делаете, сразу пишете. Вот посмотрите на этого солдатика, он не пишет, он думает. Думал же я о том, что меня тошнит». Я успел написать около страницы, не подступил даже к началу задуманной фабулы. Если бы я ее начал, я бы, наверное, не кончил до сих пор. Отдал эту страничку и ушел. Через несколько дней Я пришел за документами. Там сидели девушки со старших курсов, которые там все время околачивались и были в курсе дел. И вот они друг другу рассказывали, что какой-то парень, солдатик, написал потрясающий рассказ. Всего одна страничка, все в подтексте. А тогда это было очень модно. Подтекст у Хемингуэя был. Так, эту вот оставленную мной бумажку, они решили, что это и есть такой потрясающий рассказ, где все в подтексте, я и был принят. Тогда, в те годы, когда кончилась уже война, для обучения сценарному, как и всякому другому искусству, время было трудное. Мы учились сочинять такие истории, где будто бы что-то происходит, но на самом деле не происходит ничего. Мы знали такие секретные пружины, которые замыкали всякое событие на себя, отключая его от реальной жизни. Мы горячо решали конкретные технические проблемы, способ проведения трассы, метод выполнения плана. Чем больше страсти в решении конкретной проблемы, тем больше убежденности, что все остальное в порядке. Самые большие темы жизни нам стали казаться мелкими, а крохотные – крупными. Мы готовились утверждать утвержденное и ограждать огражденное. Для этого у нас были творческие дни, просмотры иностранных фильмов и Чехов, у которого мы учились, но у него герои пили чай и незаметно погибали, а у нас герои пили чай и незаметно процветали. Помнится, когда позже много, много позже я начал писать пьесы, это тоже получилось... Почему? Когда меня ранило в бок, и осколок попал в легкое, мне казалось тогда, что вот я как-то как стакан, наполненный кровью, и вот наклонишься, хлынет, и это конец уже, конец жизни. И тогда я подумал, если бы мне дали прожить, ну, год жизни, что бы я сделал за этот год? Я бы написал «Войну и мир», наверное. Прошло много лет, что-то 7 лет, и ко мне как-то приходит мой приятель по фронту, и я ему так вот, смеясь, рассказал эту историю, как тогда думалось, и как смешно все обернулось. Смеялся, напились мы здорово, потом он меня отпаивал арбузом, а на утро я подумал, что ж это я сделаю, и начал писать. Ну, начал писать, тогда я помню все о женщинах. Знаете, для солдат, для рядовых, для сержантов, женщины в армии и на фронте были существами высшего порядка, потому что мы их мало, почти не видели, и, в общем, они существовали как бы в другом мире. И вот у меня тут про женщин такой есть абзац, я смотрю, забавный, что очевидно чувство любви, которое может стать радостью человеческого существования, поначалу не отказывает себе в праве поиздеваться, подурачит, поводит за нос, собьет с толку, заморочит, 10 раз обманет, а потом уж перед кем искупит свои забавы, а перед кем и нет. Так и проживут, и думают, что все в порядке. И снова морочит. Вот идет девушка. Золотоволосые, платье треплется по ветру, она трубит в трубу. А это она просто пьет из бутылки кефир, идет из магазина. Ну и что, ведь могла же идти и прекрасная девушка с трубой. Это же случайность, что не прекрасная и не с трубой. А вот на вокзальной скамейке задумалась, печально склонила голову. Ну и что, ведь могла сидеть и тихо, и печально, склонив голову, и лицо было бы у нее не одутловатое после портвейна. Постепенно, потом я уже понял, что можно писать что-то и личное, и про себя, понял, что это не страшно. Иной раз даже и напротив, чем больше ты черпнешь из своей души, тем, может быть, больше заденешь другие. Чем откровений о себе, тем точнее о других. Ведь мы живем на одной планете, в одной стране, такой особенной, не похожей на другие. Если просто перечислить общее всем, получится несколько томов. Если же перечислять различное, справочник среднего размера. Начиная с первой, все мои пьесы считались ошибочными, их систематически ругали в момент появления и много времени спустя, и даже до того, как была окончена работа, впрок. Никогда не перестану благодарить за это своих недругов. Почему? Объясню по порядку. «Фабричную девчонку» ругали за чернительство, критиканство и искажение действительности. Если бы ее не ругали, я наверняка вслед за ней написал бы еще одну «Фабричную девчонку», еще одну. А как же, пользовался успехом у зрителей, актеры играли. Да и легче делать то, что уже умеешь. Вот так иногда закругляются и кончаются писатели. Так начинается вранье. Идут годы, мы меняемся, мы думаем уже иначе, видим и слышим уже иначе, значит и писать надо иначе. Но благодаря этим вот критикам мне пришлось взяться за пьесу совсем иного характера. Похожая на прежнюю, просто не была бы осуществлена. Но еще до того, как я закончил пьесу «Пять вечеров», возникла формула, что это злобный лай из подворотни. Однако там не оказалось лая, не было критиканства и очернительства. Она была вне этого, выше этого или ниже этого, как угодно. Тогда формулу изменили. Да это же маленькие неустроенные люди, неустроенные судьбы, пессимизм, мелкотемия. Так и повелось. Все, что я делаю, мелкотемия, пессимизм. По отношению к старшей сестре обвинение перестроили. В газете написали в одной, даже в советской культуре, что здесь я выступаю против таланта. В последней пьесе «Назначение» был оптимизм уж совершенно явный. Это комедия вообще. Ее ругали неразборчиво, но категорически за все, что там было. Чем я обязан недругам? Обвинения в приземленности и очернительстве были, разумеется, потешны. И все же каждый раз в расчете на предстоящие сложности приходилось как-то увеличивать запас прочности в смысле доброты и любви к персонажам пьесы. Я старался писать об этом больше, чем нужно. Запас прочности грозил уже стать чрезмерным, но, кажется, чрезмерным он стать не может. Жестокое, ничтожное можно описывать в той степени, в какой это обеспечено запасом доброты и любви, как бумажные деньги должны быть обеспечены золотым запасом. Достоевский имел право на Смердякова и папу Карамазова, потому что у него были Алеша, Настасья Филипповна, и Мышкин, и мальчик Коля. Толстой писал Каренина и Наполеона, и судей, и чиновников, потому что была Наташа Ростова. Поэтому писать, наверное, лучше, я не обо всех говорю, о себе, о тех, кого любишь. Тогда посредством почти только этих персонажей можно сказать многое о многих. Театр и кино – искусство скорее эмоциональное, чем интеллектуальное. Драма – не разговорный жанр. Главное начинается тогда, когда актер получает право молчать, а зритель без того все поймет. Считается, что спектакли Брехта интеллектуальны. Он и сам так считал, но мне кажется, он ошибался. Да, он анализирует и растолковывает противоречий жизни, последовательно, трезво, с цифрами в руках. Но вдруг песня, которая есть страсть его, гнев его, протест и мука его души, это все равно, как после рассудительного доклада с разбегу головой об стену. Но нет, смотрите, он опять взял себя в руки, опять трезв и доказателен, чтобы затем снова от гнева и горя головой об стену. Дерзкое величие и единственность человеческой жизни для нас то и дело заслоняется повседневностью, которая равна. Но художника, думается мне, должна занимать не она, не эта повседневность, которая равна, а трагизм и дерзкое величие жизни, которые через повседневность проступают. Искусство по сути своей – вызов человека небытию, неизбежной смерти, необжитой пустоте мироздания. В простейшей форме такой вызов – отчаянные, счастливые, хриплые песни, крики Эдит Пьяф, пожилой, неизлечимо больной женщины. Незадолго до смерти Вахтангов сидел на репетиции принцессы Турандот и, согнувшись от боли, кричал актерам: «Это смешней! Это смешней! Ты художник, значит, ты не имеешь права выйти на площадь и взывать: мне плохо, помогите мне, учись бороться со своими несчастьями, ругайся, ори во всю глотку, пой песни, учи бороться других. Даже если искусство показывает человека в беде, и тогда оно помогает жить. Вот я пришел в кино со своими неприятностями, обидами, насмотрю на экран и думаю: он устоял, он преодолел, а я-то что?» Так я писал тогда в оптимистических записках. Теперь мне стыдно за все, что было тогда написано. Я даже написал себе такую памятку – стыды. Дело в том, что 60-е годы было время таких наивных надежд. Все, что не скажешь впервые, всех удивляло, всем нравилось, а говорилось наивно, глупо, сентиментально. Теперь, если мне кто-нибудь звонит по телефону откуда-нибудь с периферии и говорят радостно: «Мы решили поставить фабричную девчонку», я думаю: это глупые люди. Надо с ними говорить медленно, с большими паузами, чтобы они поняли, что фабричных девчонок уже было столько, сотни похожих, и что сейчас это устарело, и что сейчас это уже неинтересно и пошло, и ушло далеко в прошлое. А если мне звонят и говорят: «Мы решили поставить «Пять вечеров», я думаю: а, это сентиментальные люди, там, наверное, этот самый главный режиссер – женщина, или у него жена женщина, то есть актриса женщина, которая хочет играть главную роль. Я говорю так трогательно, с комком в горле. Да, я понимаю, но видите ли, в чем дело, одинокая женщина, конечно. Но прежде это было ново и интересно, а сейчас? Я помню, как-то в Станогово вызывали к начальству, когда он поставил 5 вечеров, и говорили: так что ж вы хотите сказать этим спектаклем, что у нас после войны стало меньше мужчин? И мы были так встревожены этим обвинением, оно казалось таким страшным. Что вы, говорим мы, нет, нет. А почему же она у вас одинокая? Но она выйдет замуж, она скоро, скоро, вот-вот. А почему же здесь? Дело в том, что тогда одиноких женщин в искусстве не было. Были такие девушки в голубых и белых платьях, которые порхали по сцене, и в конце третьего акта поцелуем награждали человека, который изобрел новый способ заточки резца. А тут вдруг одинокая. Но теперь, если появится пьеса без одинокой женщины, мне кажется, в управлении культуры, в министерстве ее не пропустят. Скажут: товарищи, а где же у вас одинокая женщина? Что такое? Почему нету? Поэтому их сотни, тысячи уже. Сейчас уже стыдно. И когда мне позвонил Никита Михалков и сказал: я хочу ставить 5 вечеров. Я обалдел. Я думаю, ну, они-то глупые. А ты-то что, глупый, что ли? Я говорю: Никита, не позорьте себя, не позорьте меня. Сейчас старо, нельзя это ставить. Он уговорил меня: приезжайте, говорит, в Пущино, мы снимаем Обломова, отдохнете здесь. Я приехал и в первую очередь сказал ему: Никита, только не 5 вечеров. Это я не хочу, этого не будет, это пошло сейчас. Это 1000 раз было уже, не надо, не надо. Мы выпили очень сильно, перешли, так сказать, на «ты». И он сказал: ну, Саня, садись, работай. Он сделал очень верную вещь. Он снял картину так, как будто бы она снята тогда, когда писалась эта пьеса. Он спрашивал все, говорит: надо узнавать, что было тогда. Какие были прически, какие туфли, какие платья. Я все узнавал у женщин. А прически были «Венчик мира» или «Ветер фестиваля», а по-простому «Плюнь мне в ухо». Туфли на каблучках, на гвоздиках, которые застревали в планках трамвая. Телевизоры с крохотными этими экранами, а потом появились уже линзы, и все ходили в гости друг к другу. И вот я стал тогда писать сценарий по этой пьесе, по мере сил ужесточая его и вводя личное, что было со мной. Например, со мной была такая история. Однажды я решил поехать туда, где проходил у нас фронт, в город Осташков. Приехал туда, там зашел в ресторанчик «Березка», выпил сильно, и вот какое воспоминание у меня возникло. Мы тогда в армии на фронте любили очень такую песню: «Не для меня придет весна, и песней жаворонок зальется, и кто-то в роще отзовется с восторгом чувств, не для меня». Потом еще повторы были такие: «Не для меня, не для меня». Эта песня очень волновала, потому что думалось так: ну, тебя оторвет ногу, руку, половину туловища, голову, вернут обратно, так сказать, вернешься обратно на фронт. А такой уж ты вернешься в гражданку, ну, не для меня придет весна. И вот я стал уже сильно хмельной ходить по столикам и спрашивать, почему мне казалось, что там, в Осташкове, должны помнить эту песню, я не знаю. Вот я об этом написал в рассказике, сначала прочитаю кусочек такой, а потом ввел эту сцену в фильм, в сценарий. Очень смешно, что критик, который писал об этой картине в журнале «Искусство и кино», написал: «Но вот этот эпизод совершенно не в стилистике Володина, он никак не мог бы так написать, это в стилистике только Михалкова». Это было в стилистике моей жизни, которая происходила так. Вот я приехал в Осташков. И вот зашел в ресторан «Березка». Я забрался в угол у задней отворенной двери, за которой во дворе стояла лошадь. Официантка по дороге к раздаточной бросила пятачок в музыкальный автомат. Пластинка перевернулась, легла, и зазвучала песенка, кажется, польская. Я вспомнил, как во время войны мы пели песню «Не для меня придет весна». Слов я никак не мог припомнить, да и начиналась она, кажется, не так. Зашли дружинники с красными повязками на закатанных рукавах и, подмигивая знакомым, тоже направились в раздаточную, как будто намеревались совершить там что-то общественно полезное. Пластинка в музыкальном автомате кончилась, и официантка подошла к столику, за которым, скульптурно улыбаясь, сидел водопроводчик. Это я потом узнал, что он водопроводчик. «Ну, ты слышал?» – спросила официантка. «Что?» Он не слышал пластинку, потому что был занят своей улыбкой. В Вторая официантка с крупными щеками стояла над двумя мальчиками лет по 18. Униженные ею мальчики заказывали коньяк, чтобы не пасть в своих собственных глазах. Она принесла коньяк в графинчике и поставила на стол, все равно не глядя на них. Там, я помню, сидел какой-то начальственный алкоголик. Он требовал у официантки чего-то необыкновенного. Она маялась, у нее были заказы с других столиков, но он гипнотизировал ее взглядом и не отпускал от себя. Наконец она пошла спрашивать это необыкновенное, и по дороге опять бросила пятачок в музыкальный автомат, зазвучала другая песенка. Мне опять вспомнилась та фронтовая песня, вернее, просто народная. В ней было что-то надрывное, что-то от цыганского романса, и в то же время что-то простое, частушечное. «Не для меня придет весна, и песни жаворонок зальется». Официантка только присела напротив скульптурного водопроводчика, как за этот же... Только присела она туда. Как за этот же столик, стыд, неразбериха жизни, села женщина с сонным лицом, заказала бутылку пива, стала тянуть из граненого стакана. Мне стало жалко эту официантку и всех женщин вообще. Неподалеку от меня сидел молоденький, тоже трезвый лейтенант. «Вы, случайно, не помните такую песню? Не для меня придет весна, и песни жаворонок зальется». Он не помнил. Я объяснил, почему это спрашиваю, но он все равно не вспомнил. Я извинился и вернулся за свой столик. Там же пристроилась семья, видимо, приезжая, очень красивая серьезная женщина, которая курила, ее муж, здоровенный серьезный человек и серьезный взрослый сын. Женщина была чем-то расстроена, муж ее тоже чем-то сбит с толку, а официантка с крупными щеками, преисполненная правоты, предлагала позвать директора. Но приезжей семье это не было нужно. Между ними что-то происходило, не имеющее отношения к директору. Я удивился, что мой столик обслуживает другая официантка. Но оказалось, что я ошибся, сел не за свой стол. Я извинился, но эта семья мне так понравилась, что я спросил их, не помнит ли кто-нибудь эту песню. Она не помнила. Подошел к начальственному алкоголику, а тот сказал, иди, друг, спать. Тогда я спросил у женщины, которая тянула пиво, и даже напомнил мотив, спел две строчки, потом спел их мальчикам, которые чего-то требовали, стуча вилками. Водопроводчик положил своей знакомой официантке на стол мелочь, но она сыпала деньги в боковой карман его пиджака. Он подозвал меня и спросил, какой песней я интересуюсь, но я сказал, что это его не касается. Это я прочитал кусочек из рассказа. Эта сцена и вошла в «Пять вечеров», причем блистательно сыграл ее любимый очень мной актер Любшин. В кино я стал работать. Вот записка про кино. «Когда я жил, я писал сценарий для кино. И вот я написал о человеке, который жил плохо, так же, как я жил тогда. Этот сценарий понравился режиссеру, который тогда как раз тоже жил плохо, и поэтому именно об этом и хотел снять фильм. Но оказалось, что для Госкино такой фильм о человеке, который жил плохо и в жизни не состоялся, не нужен. А нужен фильм о человеке, который жил хорошо и в жизни состоялся. Чтобы переделать фильм таким образом, режиссер, который тогда снимался в Ялте в качестве актера, попросил как можно скорее вылететь к нему. И я вылетел. У этого человека, режиссера, была необыкновенно яркая фантазия. И он рассказал мне, что надо переделать сценарий, чтобы он был о том же самом, то есть почти о том же самом, и стал даже еще лучше, чем прежде. И в то же время устроил бы Госкино. Я тоже заволновался возможностью переделать сценарий так, чтобы он устроил Госкино, и все-таки оставался бы о том же самом, почти о том же самом, но стал даже еще лучше. Прежде чем сесть за работу, я решил погулять по парку. Спустился на шоссе, дошел до дома творчества «Актер», где я отдыхал много лет назад, до сетчатой изгороди, за которой внизу были корпуса для отдыхающих, витые дорожки по скату, а еще ниже море. В груди у меня заколотилось. Некогда я провел здесь 24 дня весной, в мае. Некогда я прошел с чемоданом в эти ворота, спустился по витой дорожке и остановился. Белое, сладкое, душное кружилось над моей головой. Это были глицинии. Внизу что-то слабо гремело. Это было море. Я был посередине всего этого. Не стоял, а висел, плыл посередине всего этого. Счастье еще не началось. Было только предчувствие счастья, предвосхищение, предупреждение о том, что с этого мгновения начинается совсем иная жизнь. Та жизнь, для которой мы и были рождены. 24 дня я взлетал и сбегал вниз по этим витым дорожкам. Валялся на горячей гальке, переговаривался с людьми, которых казалось не забыть до конца жизни. Обедал за столиком у окна с людьми, которых тоже казалось никогда не забыть. Пытаясь вспомнить, кто были эти люди, не могу. Кажется, стоит войти в эти ворота, и они вспомнятся. Смотрю через изгородь вниз, как все изменилось. Главный царственный корпус пооблез, и уже не царственно-желт, а больнично-желт. А за ним что это? Сколоченный кое-как забор, прямо вплотную к царственному корпусу, прямо перед окнами первого этажа. Как же люди спускаются к морю? Я свернул в ворота по витой дорожке вниз к царственной беседке с колоннами. Беседки нет. Забор серый, трухлявый, фанера, дранка, просто ржавые сетки от кровати с грязной ватой в ячейках, а то и колючая проволока. Заглянул в щель забора, все до самого моря разрыто. Земляные всхолмья, груды битого кирпича, и на всем что-то тряпичное, мусорное, истлевшее. Вот калитка к округлому затененному зеленой зарослю спуску к морю. Однажды я остановился там и сказал себе: «Запомни это, камни, из которых сложена стена». Эту заросль, эту минуту надо запомнить навсегда. И забыл. Калитка забита зелеными досками крест-накрест, а за калиткой сразу черный провал до самого моря, а на калитке щит с правилами поведения на пляже. Я поднялся к главному корпусу, стал пробираться между домом и забором. В лоджиях первого этажа на веревочках висели полотенца и что-то женское и мужское. Неужели здесь еще живут? Кто? Навстречу мне брел человек с серым мятым лицом и во всем помятом, осеннем. Я спросил его: «Здесь сейчас живут кто-нибудь?» «А как же?» Когда попадаешь в места детства, грустное чувство так понятно. Вот и молодость прошла. Но здесь-то я жил, когда молодость уже прошла, и война была давно позади. Так значит, с тех пор и еще одна жизнь прошла, когда я уже мог быть счастливым и не стал. Я не вернулся в гостиницу переделывать киносценарий, чтобы он стал еще лучше и устроил Госкино. Я поднялся на шоссе, пошел дальше в город и в кассе Аэрофлота купил билет на обратный рейс. Недавно посмотрел спектакль «Три сестры на Таганке». Это в новом помещении театра. С правой стороны огромный зеркальный квадрат в стене. Видим себя в этом зеркале. Духовой оркестрик заиграл армейский марш. Зеркальные сегменты этого зеркала сдвинулись, поехали в разные стороны. Открылось великанское окно в Москву, на купы деревьев, а за ними купола церквушки. Пахнуло теплым ветром, и у меня покатились слезы, потому что это было воспоминание об армии, где вспоминалось о Москве, как о юности, как о жизни, когда мечталось в Москву, в Москву, в Москву, в противовес бездуховной смерти в армии мирной и смертям войны. Слезы лились в тоске по той Москве, по тому миру, счастью, по тем мирным мучениям. А затем зеркальные сегменты стены сдвинулись, и на сцене стала видна казарма, солдатские койки, байковые одеяла, и вдоль всех стен солдатские рукомойники, а вход из-за кулис на сцену загорожен беленым сортирным заборчиком с зеленой полоской. В Москве спектакль всеми уже был оценен как полный вопиющий провал. Люди, имеющие отношение к театру, разделились на две категории, отличавшиеся друг от друга более чем негры и эскимосы. На тех безвкусных, которым нравился спектакль, и на тех, которые... и так далее. В общем, началась большая интрига в Москве. Сразу в пику этому спектаклю два других режиссера стали ставить «Три сестры», чтобы показать, как надо ставить Чехова. Вот в этой схватке удовлетворятся духовные страсти, будут торжествовать и терпеть урон самолюбия, духовная смерть искусства прикроется фиговым листком высокой полемики. Девять сестер будут вести спор над театральными крышами страны. а по дорожкам Адмиралтейского сада в Ленинграде по утрам бегают армейским строем, в солдатских штанах, без рубашек, те, которым, может быть, наконец удастся покончить с жизнью человечества вместе с солдатами других воинственных стран. А потом, после зарядки, они вернутся в казарму, застеливать свои байковые одеяла, а сестры ждут их дома. Две небольших мысли. А кто эти не вполне состоявшиеся писатели, второстепенные актеры, быстро устающие, выпивающие, пьющие, а то и просто алкоголики? Они ненадолго осветили вокруг себя небольшое пространство и удивили дегустаторов искусства своей недостоверной талантливостью. Это просто люди, не до конца убитые войной, не до конца измотанные своей дальнейшей жизнью и теперь дающие множество поводов для умной, обоснованной критики над собою. Это о себе я тоже. Печорин презирал свет. Сейчас этот свет тоже существует. Более того, существует два света. Есть правый свет и левый свет. Замминистры, зампредседатели, замначальники, при них стоматологи по золоту, торговая рать – это правый свет. И есть левый свет, который знает, что сегодняшнее уже ушло в прошлое, что завтрашнее уже вступило в свои права, что сейчас носят в искусстве, что прилично, что модно, что недостойно, что ново, что устарело. Свет, который, по видимости, находится ниже правого света, но по такой же видимости находится как бы и выше правого света. Причем представители того и другого света все чаще сплетаются, переплетаются, заплетаются, врастают друг в друга. Все труднее различить, кто представитель какого света. Еще про кино. Я приехал из Ленинграда на премьеру фильма, поставленного по моему сценарию. Мне не хотелось ехать. Я не люблю премьерные торжества, объятия, поцелуи, поздравления по поводам, которые чаще всего того не стоят. Особенно того не стоил этот повод. Беда в том, что я всегда тороплюсь скорее кончить работу и тогда уже посмотреть, получилось ли вообще что-нибудь. Но после того, как кончишь, уже неохота смотреть, что получилось. И получилось ли вообще что-нибудь. Поэтому может получиться так, что ничего не получилось. Или получилось не то, что ты думал. Так получилось и на этот раз. Если бы я не приехал, я бы обидел киногруппу, которая не виновата же, что у меня что-то не получилось. Однако стоять в движущейся толпе тех, кто явился на премьеру в Дом кино, улыбаться и здороваться со знакомыми, я не хотел. Тем самым я показывал бы, что меня волнует, понравится ли им картина, тогда как она мне самому не нравится, потому что я уже понимаю, что нечаянно написал плохой сценарий. И причины этого сам уже знаю. Он получился плохой помимо моей воли. Когда я писал, я думал, что он будет хороший. Поэтому я прошел через боковую, непарадную дверь и стал ждать на пустой лестничной площадке, когда придет время идти в зрительный зал, чтобы вместе с киногруппой подняться на сцену, где нас будут представлять публике. Как будто для меня самое главное в жизни выйти наконец на сцену и стоять там, демонстрируя мучительно свое лицо и не зная, улыбаться или не улыбаться, чтобы все поняли мое отношение к сценарию, который я написал несколько поспешно, в расчете потом разобраться. Но так тогда я не разобрался, а теперь разобрался, но уже поздно. Вышел, отстоял. Все забудется, все уйдет в прошлое, думалось мне. Когда началась картина, я вернулся в то помещение, где стоял на лестничной площадке. Оказалось, что там, в малом зале, кому-то показывают итальянскую картину «Рок-н-ролл». Я зашел в зал, сел в пустом ряду и стал смотреть. И отвлекся, и забылся. Когда я понял по времени, что наша картина в большом зале должна была уже кончиться, я вышел и побежал по лестнице на четвертый этаж. Там для нашего банкета были составлены столы гигантской буквой «П». Столы были еще пусты. Я вернулся в зал, где показывали рок-н-ролл, и еще немного посмотрел, как вращают и перебрасывают спортивных девушек. Но вскоре подумал, что теперь уж наверняка все поднялись в ресторан, и снова побежал на четвертый этаж. Но столики были еще пусты, столы огромные. Значит, группа после картины принимает поздравления. Стоять возле пустых столов было неудобно, я снова спустился смотреть рок-н-ролл, немного посмотрел, снова побежал на четвертый этаж, так я бегал вверх и вниз, бегал и думал, все забудется, все уйдет в прошлое, все забудется, все уйдет в прошлое, все забудется. Наконец группа поднялась и усела за столы. Как автор сценария, я должен был провозгласить первый тост и поблагодарить всех, кто работал над фильмом. Все смотрели на меня в ожидании. А я молчал и надеялся, что первый тост скажет кто-нибудь другой. И после того, как я выпью, охмелею, все станет проще, тогда и я что-нибудь скажу. А потом пройдет время, все это вообще забудется, все уйдет в прошлое, все забудется, все уйдет в прошлое. Но режиссер постучал ножом по бокалу и объявил, что я хочу сказать тост. Я встал и нечаянно сказал то, что все время вертелось в голове. «Все забудется, все уйдет в прошлое». В ресторане было шумно. Кто-то еще праздновал что-то еще, поэтому все закричали громче, не слышно. Я повторил громче, уж как-то по инерции. «Все забудется, все уйдет в прошлое». Кто-то распорядился. «Дайте микрофон, микрофон попросите». С эстрадки, где был оркестрик, мне подали микрофон. И как, будучи честным человеком, я не мог уже говорить не то, с чего я начал, и я повторил, и это прогремело по всему залу. «Все забудется, все уйдет в прошлое!»